Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», его летний сезон, и сегодня мы разговариваем с моим коллегой-критиком Антоном Долиным о странных сближениях между кино и литературой. Привет, Антон.
Привет, Галя.
И сегодня речь у нас пойдет о вещи, которая существует в каком-то очень странном формате, по крайней мере, в том, что касается литературы. Мы будем говорить о литературе о Второй мировой войне. Что я хочу сказать, когда говорю, что литература эта существует в каком-то очень мерцательном, странном виде? Тема Второй мировой войны, победы России и Советского Союза в этой войне, она у нас буквально передается из каждого утюга, а сам праздник 9 мая у нас, мало того, что в этом году он отмечается, по-моему, троекратно, он еще и, по сути дела, становится таким государствообразующим праздником, главным праздником нашей страны. При этом удивительным образом тема Второй мировой войны в современной русской литературе присутствует как-то удивительно слабо, ее очень мало. И вот есть очень большой запрос, что, например, там, почитать детям, подросткам, что почитать молодым взрослым о Второй мировой войне такого, что не Василь Быков. Василь Быков, безусловно, великий писатель, в этом нет никаких сомнений, но хочется что-то такое немножко поновее. В этот момент оказывается, что ничего сопоставимого с советской классикой, написанной там, 50-е, 60-е, 70-е, в меньшей степени 80-е годы, что ничего другого нету, не выросло. И это, конечно, вопрос, который для меня остается очень непонятным. Почему, с одной стороны, тема такая популярная и востребованная, и при этом в литературе практически не отражённая. Насколько я понимаю, в российском кинематографе с этой темой все тоже не слава богу, хотя несколько в ином смысле.
Это так. Ну, во-первых, я сделаю свою гипотезу по поводу литературной ситуации, как бы лакуны с этим связаны. Но есть самый прямолинейный, простой ответ, что совсем недавно еще существовали люди, которые были фронтовиками, которые воевали сами и сами писали об этом.
Лейтенантская проза.
Конечно. Василь Быков и Борис Васильев, например, ну, их было огромное количество, конечно. Те люди, которые прошли через войну, они, условно говоря, из поколения наших там, бабушек и дедушек, а вот для кого-то и родителей. И, соответственно, если это совсем рядом, то есть это не какой-то архаичный язык, это не 19-й, не 18-й век, и это рождено из непосредственного опыта, и это не только опыт людей, которые прошли через страшные испытания, но и опыт людей, которые, в общем-то, реформировали советскую литературу. Не мне тебе рассказывать, но, может быть, кто-то из наших слушателей этого не знает, что, так и хочется сказать, это мерзкое словосочетание «новая искренность». Но не новая, а просто обычная старая искренность пришла в советскую литературу и культуру вообще, и в кино тоже, благодаря тому, что те люди, которые прошли через войну, перестали настолько бояться цензуры, а тут скоро и умер Сталин, и стало можно писать о войне так, как она была. И так родилось огромное количество шедевров, включая такие проблемные, скажем, сюжеты, как «В окопах Сталинграда» Некрасова или «Жизнь и судьба» Гроссмана, которая была просто запрещенной книгой по ряду причин. И сегодня очевидная фальшивость новых и, возможно, чисто жанровых экзерсисов на тему войны умножается давлением государства, которое желает совершенно определенного ракурса в разговоре об этом. А кроме того, именно последние лет 10-20, благодаря интернету, становится общедоступно различие этих оптик, которые, например, в моем детстве не было и даже в моей юности не было очевидным. Оптики европейской, их взгляды на Вторую мировую, которая для них Вторая мировая, и нашего на Великую Отечественную. Например, вот тема того, что в развязывании этой войны СССР принял деятельное участие до того, как мы вступили в войну, собственно говоря, эта тема до сих пор табуирована. Если ты вот такими простыми словами любому человеку почти любого возраста, вот школьника для пенсионера, скажешь, вы знаете, что Сталин был тоже виноват, не только Гитлер, то за это тебя могут и побить. Не обязательно, но могут. Поэтому получается, что есть какой-то разрешенный коридор разговора на эту тему, и важность этой темы лишь сужает этот коридор вместо того, чтобы его расширять. На тебя бросятся и те, кто стоит за искренность той старой прозы и поэзии, впрочем. Да, можно ведь и Теркина тоже сюда привести. Не обязательно говорить только о прозе или документальной прозе, или квазидокументальной прозе. Вот. С другой стороны, на тебя кинутся нынешние государственники, которые знают точно, как мы победили весь мир и как надо об этом рассказывать. А с третьей стороны, читатели любые, особенно молодые, скажут, что их уже достало это все, и бесконечные разговоры об этом. Получается, что как бы это минное поле, разговор на эту тему. С кино ситуация другая. Во-первых, вся установка отечественного современного кинематографа, колоссальная, очень важная, на то, что мы наследники великой советской традиции. Понятно почему. Потому что в СССР было великое кино, а в Новой России оно, ну, максимум...
приличное.
Да, максимум ничем не хуже, чем другие европейские кинематографы. Тогда мы были, во всяком случае, в нашей собственной оптике не хуже Голливуда. Может быть, даже Голливуд об этом не знал, но мы были всей страной в этом уверены. А сегодня видно, что мы хуже Голливуда, когда уже нет железного занавеса, и можем сравнивать наши фильмы и их фильмы. Поэтому мы к этому жанру, очень важному для послевоенного, соответственно, советского кинематографа, хотя все время менявшемуся, мы к нему привязаны. Мы к этим образцам привязаны. И странный факт, но факт, величие многих жанров наших очевидно только для нас. Только мы знаем, что у нас великие комедии в стране, например. Расскажу французам или итальянцам или американцам, что в СССР снимались великие комедии. Они вежливо покивают, но они никогда не слышали ни одного названия. А вот про наше военное кино знают. Не будем забывать, что советский кинематограф одержал высшие победы на трех величайших фестивалях мира с фильмами о войне. Это «Летят журавли» Колотозова в Каннах. Единственная победа в Каннах русская. Единственный раз, когда россияне получили, советские кинематографисты, первый приз «Золотую пальмовую ветвь». Это...
Ну, это же правда великое кино.
Нет, я не пытаюсь это оспаривать. Великое. Да. Это «Иваново детство» Андрея Тарковского в Венеции, «Золотой лев». И это «Восхождение» Ларисы Шипитько по тому же самому Василию Быкову в Берлине. Пожалуйста, три величайших фильма. Вот наше кино для них. Эти фильмы знают. И, наконец, суперкультовый, хотя и не одерживавший такой победы, «Иди и смотри» Лема Климова, который тоже знает по всему миру. «Come and see» знают все. Получается, что для мира мы в очень большой степени великий кинематограф о войне, и об этом знают все. Об этом знают там и Путин, и Мединский, и новое киноначальство, об этом знают зрители. Это общеизвестный факт. И пытаясь до этого дотянуться, мы пытаемся воспроизводить эти модели или их перепридумывать. Иногда креативно, иногда нет. Это с одной стороны. С другой стороны, выяснилось, что история 20 века российская, она настолько кровавая, страшная, жуткая, что, как мы все знаем, нашлась единственная скрепа, с которой долгое время были согласны все. Сейчас уже оспаривается она. И это то, что победа над фашизмом — это то, чем нам надо гордиться. Это еще и был редкий момент в истории 20 века солидарности СССР с другими странами и культурами. Вроде бы совершенно противоположными. В частности, с Британией и с Америкой, но на самом деле после освобождения Европы со всей Европой. Что очень быстро закончилось с оккупацией восточной части Европы. Но был момент этого единения. И этот момент единения остается скрепой до сих пор, и поэтому, когда государство хочет что-то радостное создать, пропагандистское, о том, какая мы великая страна, главный источник — это победа и война. И поэтому на это выделяются деньги. А когда выделяются деньги на что-то, а это большие деньги, это историческое кино, кино с спецэффектами, кино с задействованием мосфильмовских танков, там их много. То есть можно освоить много денег и сделать что-то такое, за что как минимум государство скажет тебе спасибо, а если повезет, то и зрители скажут. Это бывает. Среди самых успешных российских фильмов за последние годы, рекордсменов, как минимум два о войне. Это фильм Федора Бондарчука «Сталинград», и это фильм Алексея Сидорова «Т-34». У меня очень скептическое отношение к Т-34, но там выработан некоторый новый, очень поверхностный язык разговора о войне. Это сделано некой компьютерной игрой, дуэлью танков, как это говорили, форсаж на танках. Но это придуманный ход. И я не удивлен тому, что Т-34 вообще-то абсолютно милитаристский, патриархальный, мизогинный фильм имеет огромный успех, например, в Японии, просто как кино. То есть это не то, что только для внутреннего потребления какая-то такая ерунда. А «Сталинград» Федора Бондарчука имел просто большой успех и в России за ее пределами. И как бы этот фильм ни ругали, я твердо стою на своем. Я считаю, что это был огромный цивилизационный шаг вперед. Это был первый отечественный фильм о войне, где был симпатичный нам офицер вермахта. То есть, условно говоря, это можно сравнить с тем, как белый офицер показан в великом фильме «Служили два товарища». Потому что мы сочувствовали все ему, Высоцкому, хотя он убивал главного положительного героя, хотя он был как бы плохой. Но мы все понимали, что он несчастный, что он человек, он нам нравился. И мы также смотрим на немца впервые во всей традиции даже гуманистического советского кино о войне на героя Сталинграда. А второй важный момент, чисто формальный, но крайне важный. Бондарчуку первому удалось применить язык голливудского блокбастера, на которые на самом деле не похожи даже лучшие советские фильмы о войне, к этой теме. То есть взять современный, понятный молодому зрителю язык и адаптировать к нему вот эту вот скрепную тему. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Я постараюсь без моральных оценок обойтись. Но, конечно, это было этапно и по-настоящему важно. Так что разговор о том, что все военные фильмы сегодня в нынешней России – это только такой глянец и глазурь и освоение бюджета, я с этим не согласен. Очень часто это так, и даже чаще всего это так. Но это и поиски языка для разговора на эту, может быть, увы, а может быть и ура, все еще актуальную тему.
Ну вот, кстати, «Сталинград», действительно, я помню, что когда он только вышел, это был краткий период, когда можно было, что называется, еще немножко погордиться русской культурой, потому что он внезапно оказался известен почти всем моим европейским знакомым, даже вполне равнодушным к русской культуре в целом. То есть это внезапно оказался такой большой массовый феномен, который сильно перешагнул рамки вот этого вот внутреннего использования.
Это был второй раз после «Ночного дневного дозора».
Да, и это действительно...
В новейшей истории.
Да, и это создавало какой-то ощущение, ну, не знаю, гордости за отечество, гордости за российское кино, ощущение того, что российское кино, оно не какое-то изолированное пространство, а часть большого мирового процесса, который можно обсуждать.
Ну, и там писал музыку Анджело Бадаламенти, был немецкий продакшн, и я очень хорошо помню, как был на симпозиуме о русском современном кино в Питтсбурге, где английский ученый, исследователь темы кайдзю в кино, то есть чудовище, Годзиллы, делал очень интересный доклад про Сталинград, увиденный им с этих позиций, как фильм «Катастрофа», о разрушении города, ведь это все фильм о разрушении городов, каждый фильм о Годзилле. И это было абсолютно доказательно и вписывало в мировой культурный поп-контекст, конечно же, но Сталинград — это поп-явление. Ясно, что это явление не так называемой высокой культуры, а так называемой народной, массовой культуры.
Да?
Просто ничего в этом мы не видим плохого,
да,
конечно.
Мне кажется, наоборот,
стыдно.
Это очень здорово.
Да. Вот, короче говоря, это было важное явление. Поэтому как раз в нашем кино эта тема совершенно неистребима. Но я не могу не сказать о том, что она остается важной и, в общем-то, неистребимой и в мировом кино тоже. И тема Второй мировой войны, но вот только вот этот «Темнейший час», не помню, как он по-русски назывался, фильм с Гэри Олдманом в роли Черчилля, и «Дюнкерк» Кристофера Нолана, два ярчайших примера из последних самых лет больших фильмов о Второй мировой войне, которая у англичан тоже болит. Разговор Тарантино в «Бесславных ублюдках» об этом — это американская нарочито мифологизированная сторона и взгляд. И этот фильм, я считаю, вообще самым неудачным у Тарантино, но, безусловно, он имеет культовую славу, безусловно, он очень понравился публике и имел очень большой коммерческий успех, это невозможно отрицать. То есть, на самом деле, тема никуда не девается не только у нас, она болит в той или иной степени у всех культур и наций, которые через эту травму прошли. И неверно говорить, что это только элемент нашей вот отечественной пропаганды. Хотя у нас, конечно, в этом месте болит гораздо сильнее, чем у всех. Или мы делаем вид, что болит.
Ну, на самом деле, просто у нас это действительно точно так же, как почему Лев Толстой, собираясь писать роман о декабристах, как известно, написал в результате роман о наполеоновских войнах. Потому что к моменту написания «Войны и мира» наполеоновские войны были последним скрепным эпизодом. Это было то место, в котором все российское общество чувствовало солидарность и было согласно. То есть это было некоторое действительно такой элемент, на который можно опереться, то, от чего можно оттолкнуться.
В отличие от истории декабристов.
Да, конечно, в отличие от истории декабристов. А для 20 века в России последняя точка, в которой мы все, ну, худо-бедно согласны, это та точка, в которой находится Вторая мировая война. У других стран и народов есть еще что-то, на что можно опереться, а у нас в этот последний момент всеобщего консенсуса. Но вот что интересно. Вообще литература о Второй мировой войне удивительным образом плохо поживает не только у нас. У нас ее просто практически не пишется. Вот я пыталась мучительно вспомнить текст, в котором бы вообще Вторая мировая присутствовала как значимый элемент, и я смогла вспомнить, не знаю, роман Вероники Кунгурцевой «Девушка с веслом», который, в общем, совершенно про другое. Но там есть кусок, в котором один из главных героев, он получает возможность, у него все в жизни очень плохо, его спрашивают, куда ты хочешь попасть, выбери эпоху, в которой ты хочешь отсюда свалить. И он выбирает бои под Москвой 41-го года, потому что он говорит, это место, где просто, где ты знаешь, нет ничего, кроме холода и ненависти, и ты знаешь, где свои, где чужие.
Здесь я не могу не вспомнить фильм, именно фильм, потому что вторая часть была ужасна, а первая была любопытная. «Мы из будущего» — один из тех фильмов, который показал вот это...
Кино о попаданцах, не побоюсь этого
конечно,
слова.
Конечно, конечно. Операцию того, как вот эти вот размытые моральные ориентиры молодежи, начинаю говорить как брежневская пресса, вдруг становятся менее размытыми, когда они оказываются там и тогда.
Да, ну вот проблема в том, что у нас про это просто почти ничего нет, кроме вот редких каких-то вкраплений и то. На Западе процветает жанр, который удивительно, ну, честно, с нашей точки зрения, он выглядит как раскидистая клюква. А, причем именно в литературе он расцветает. Один из самых популярных, успешнейших романов о Второй мировой – Энтони Дор «Весь невидимый нам свет», книга, которая в 2015 году получила Пулитцеровскую премию. Это 3 миллиона экземпляров продано в англоязычном мире. То есть это какой-то мега-бестселлер. И к нам он тоже, конечно же, в какой-то момент пришел. Ну, в общем, это роман про бедную слепую французскую девочку, которой помогает сюрприз, не такой плохой немецкий солдат. И оказывается, что, в общем, все люди бедненькие, и всех очень жалко. Финал. Есть еще по дороге немножко русских солдатов, которые насилуют несчастных немецких женщин. Причем зачем они там нужны, вообще непонятно. Но, тем не менее, с песни слова не выкинешь. Вот так выглядит современное, мегапопулярное видение Второй мировой из Америки, что не все фашисты сволочи, не все победители фашизма хорошие, а если два добрых человека встретятся посреди всего этого ужаса войны, то они могут друг другу помочь. Это прям, честно, неловко читать.
Ну, тогда к этому надо добавить такой же неловкий фильм, это «Кролик Джоджо».
Да.
Недавний прогремевший фильм как бы о войне, как бы о Холокосте, даже советские солдаты там тоже где-то в конце присутствуют. Чудовищный фильм.
Все время очень неловко.
Да, ощущение испанского стыда не покидает, и все время хочется самому себе объяснить. Мне стыдно не потому, что я воспитан на скрепном кино и даже на Василе Быкове, а просто потому, что это поверхностный, умильный, абсолютно чужой этим событием взгляд человека, который ничего в этом не понимает, а прочитал статью в Википедии и решил на основании ее написать трогательный сценарий. На самом деле он основан на книжке, хотя там от нее мало что осталось. Но взгляд, оптика, как у нас сейчас принято говорить, здесь настолько чужая этому всему, что только разводишь руками.
Вот Энтони Дор выглядит точно так же, но, камон, Пулитцеровская премия. В Америке о нем пишут как об очень серьезном высказывании.
«Кролик Джоджо» — несколько номинаций на «Оскар» и один из «Оскаров», тоже один из самых успешных фильмов прошлого года. Я хочу сказать о литературной составляющей одну важную вещь. Я знаю, что у тебя сложное отношение к этому автору, а у меня вот совершенно простое и даже не уважительное, а более чем уважительное. Это последний по времени человек, пишущий на русском языке, получивший Нобелевскую премию, Светлана Алексеевич. Ее все-таки главное, ну, главное, тупо говорить, но базисная, первая прославившая ее книга, которая была бестселлером и в СССР, успела там им стать, это книга «У войны не женское лицо», о женщинах на войне, которая сегодня с новой волной феминизма обрела новую актуальность. На самом деле у нее есть книга о детях войны, у нее 5 книг, которые складываются в «Голоса утопии», таким образом 2 книги из 5 рассказывают о войне. Наконец, книга «Цинковые мальчики об Афганистане» рассказывают о том, как психологически Афганистан происходит из Второй мировой и Великой Отечественной. 3 книги из 5 о войне. И вот это понятие, которое очень бесит многих ненавистников Алексеевич, красный человек, который она вводит. На самом деле это не человек-коммунист, имеется в виду, а окровавленный человек. Человек, который является и жертвой, и агрессором одновременно, человек войны. Алексеевич доказывает такую, может быть, спорную идею, что вся история СССР была историей мобилизации, подготовки к войне. Или войны, или подготовки к войне. Или мы пытались прийти в себя от войны, готовились к следующей. Я думаю, что в этом есть немало истинного. И мне кажется, что настоящее совершенно не призрачное, но если убрать все эти конспирологические теории о том, что Алексеевич премирует за ее ненависть к России и прочее, да, это звучит, конечно, комично, ее реальная популярность, которая огромна, и в книжном магазине любой страны мира ты ее книги найдешь сразу, она, конечно, связана с тем, что еще более мифологизированный взгляд на Вторую мировую есть за пределами России, чем в России. У нас мифологизированный, но и там мифологизированный. И документальность ее книг и в то же время художественность, художественность изложения, конечно, делает их идеальным мостиком между скучной реальностью документов и документальных книг, которые никто не может сквозь них продраться, или научпопа, и чистым художественным вымыслом, который чаще всего оборачивается сладкой ложью. Вот Алексеевич с ее фабуляциями и мифологией оказывается на полпути, и с ее уникальным талантом слышать других, это крайне важно, она способна с этим оперировать. Алексеевич для прошлого года стала главным киноавтором. 2 важнейших явления кино, связанные с советским наследием, были так или иначе основаны на ее книгах. Это «Дылда» Кантемира Балагова и сериал «Чернобыль». Они отталкиваются напрямую от двух, соответственно, книг Алексиевич. Поэтому я не знаю, насколько это входит вот как бы в литературу о войне, можно ли это так называть, ну, наверное, можно. Но сравнительно недавняя актуализация творчества этого автора, совсем не нового и не юного, сейчас говорит о том, что это по-прежнему всех волнует, и об этом читают, снимают, слушают, думают и говорят.
Мне кажется, что с точки зрения литературы Вторая мировая война от нас сейчас находится на некомфортном расстоянии. О ней трудно думать и говорить, потому что она недостаточно далеко, чтобы мы могли от нее отстраниться и посмотреть на нее как-то чуть более спокойным взглядом. До сих пор больно. Ну, то есть я думаю, что в каждой семье до сих пор есть вот это ощущение, что это близко, потому что, ну, не знаю, там, скажем, воевала моя бабушка, воевал дед моего мужа. И понятно, что все это присутствует в семейном фольклоре. Это еще не седая древность, это еще пространство, которое очень эмоционально заряжено. То есть она недостаточно далеко, чтобы мы могли говорить о ней спокойно и взвешенно, и недостаточно близко для того, чтобы мы могли сохранять вот этот непосредственный эмоциональный контакт, когда это про меня, когда это со мной, я свидетель, я очевидец, я буду говорить от лица очевидцев. И ты, конечно, совершенно прав относительно Алексиевич, и вообще я считаю, что у войны не женское лицо, это единственная ее бесспорная книга. Это единственная книга, которая мне кажется очень честной и взвешенной и важной именно по авторской интенции. Моя претензия к Алексиевич, прошу прощения за лирическое отступление, состоит в том, что в какой-то момент у нее концепция начинает очень сильно опережать факты. И дальше происходит фигурная нарезка материала таким способом, чтобы он все более и более рельефно и выпукло подкреплял имеющуюся у нее концепцию. Мне кажется, что «У войны не женское лицо» действительно прекрасная книга, именно потому, что там концептуализация идет за фактурой, а не наоборот. Ну и кроме того, это просто действительно большой, важный такой журналистский подвиг. Она зафиксировала голоса тех, кого там, 10 годами позже было бы сложно зафиксировать. Но все-таки это все равно это 80-е годы, это давно. А вот мы сейчас попали в плохую точку, когда о войне трудно писать. И, судя по всему, снимать тоже не очень легко, хотя вот некоторым типа Нолана вроде удается.
Ну, мне кажется, что «Дюнкерк» — это выдающийся фильм, который имеет отношение как раз к иной, не нашей, не свойственной для нас все еще этике. Наша этика, она связана с 28 панфиловцами условными. Это умереть, но не дать врагу пройти. Вот что это такое. Жертвенность очень важна. А история «Дюнкерка» — это история, как спасти как можно больше жизней в процессе отступления. Я не представляю себе, как в России даже независимый режиссер снимает кино с таким сюжетом. Наверное, такие сюжеты были тоже. Но, конечно, есть огромное количество табу, которые очень хорошо были видны во всяких запретительных действиях в советское время. Например, в положенный на полку на 16 лет закрытый от зрителя и чудом, на самом деле, спасенный «Проверки на дорогах» Алексея Германа. Потому что эта картина, на самом деле, жертвенная. Там герой погибает, чтобы спасти других. Но этот герой – это человек, который вынужденным образом служил немцам. И одно это сделало этот фильм невозможным для показа, потому что не может быть положительного героя, который хотя бы какое-то время был на стороне врага. Вот как сказали тогда Герману на обсуждении в Госкино, рассказывайте о том, что война шла в своих окопах. Такого не может быть. Вот. Но особенное уникальное качество великого советского кино о войне в том, что поразительным образом это кино вообще избегало образа врага. Ну и, конечно, не вообще, но очень часто. Есть этот карикатурный образ в «Судьбе человека», может быть, поэтому я не очень люблю этот фильм. Но если мы возьмем все центральные сюжеты, мы увидим, что немцы в них почти отсутствуют. Это какие-то статисты. «Проверка на дорогах». Там даже те отрицательные герои, которые есть, это в основном полицаи, это наши люди, пошедшие служить немцам. Немцы там помнят, что когда останавливают этот мотоцикл, и там у них еще лица замотаны, мы даже лиц их не видим. Где немцы в Ивановом детстве? Их нету. Мы боимся их появления, но мы видим только мальчика и тех офицеров, которые с ним вместе. «20 дней без войны». Фильм о войне без войны. И там есть флэшбэки, где мы видим наших, которые растерянно идут по снежному полю, а опасность везде и нигде. «Летят журавли», где там фашисты? «Баллада о солдате», где там фашисты? «Восхождение», где Точно так же председатель — это наши люди, пошедшие служить фашистам, которые пытают, выясняют. И это конфликт между двумя партизанами, один из которых сдается, другой нет. Ну да, есть фашисты, выйди и смотри. На самом деле этот фильм в меньшинстве, в основном...
Есть, извини, пожалуйста, но есть все-таки «17 мгновений весны», который совершенно с другой стороны разворачивается.
Да, это тоже очень интересный фильм, в котором, конечно... легитимно и легально, не в качестве уловки или фиги в кармане, или эзопового языка, тем не менее нам предлагается посмотреть на фашистов как на людей.
Да.
И, конечно, если бы Мюллер или Шелленберг не были бы такими симпатичными, никогда в жизни они не стали бы героями анекдотов, это было бы невозможно. В анекдотах про Василия Ивановича и Петьку мы смеемся над Василием Ивановичем, Петькой и Анкой, мы не смеемся над белыми, потому что белый — это некая неизвестная темная мрачная сила. Но в анекдотах про Штирлиц всегда присутствует, кроме Штирлица, огромное количество страшных фашистов, и все эти Борманы, Мюллеры стали для нас родными, не в меньшей степени, чем сам Штирлиц. И это, конечно, очень интересный феномен, потому что довольно трудно себе представить такого рода сериал или фильм, снятый в любой другой стране, в любой европейской стране, прошедшей через войну. Там, конечно, на это совершенно другой взгляд. И поэтому сегодня мучительно ищут вот этот вот язык, новый язык, который как-то наследовал бы тому языку разговора о войне. И я, как уже сказал, мне кажется, что в фильме «Сталинград» он, в общем-то, найден. Но одноразово других прецедентов, вот таких как бы блокбастеров о войне, удачных почти нету. Попытки блокбастеров, включая «Утомленные солнцем 2» Михалкова, есть. Эти все фильмы не имели успеха народного, над ними больше смеялись или их восхваляли кинокритики, чем вообще смотрели зрители.
Мне кажется, что пора потихонечку переходить к разделу рекомендаций, и я начну свои советы с, пожалуй, единственной новой русской книги, которая рассказывает о Второй мировой войне так, что ее, что называется, не стыдно поставить в один ряд с великой классикой советской литературы, посвященной этой теме. Это роман Эдуарда Веркина «Облачный полк». Вообще, Эдуард Веркин у нас проходит по разряду подростковой литературы, хотя у него есть несколько вполне успешных романов, ну, поставим большие кавычки, для взрослых. «Облачный полк» – это, конечно, подростковая литература в том смысле, что главный герой там подросток. И поэтому очевидно, что это книга, которую можно и нужно читать, начиная там лет с 12. Но на самом-то деле это литература скорее о подростках, чем строго для подростков, потому что ситуация, в которой попадает герой, собственно, абсолютно стандартная коллизия. Мальчик из интеллигентной семьи попадает в партизанский отряд. Так получается, что он оказывается вместе с партизанами. А партизаны вовсе далеко не все возвышенные, духовные, прекрасные внешние, внутренние люди. Он попадает в очень грубую, не очень героическую среду и совершенно оказывается в ситуации, в которой ему плохо. Плохо, потому что он оторван от родных, плохо, потому что он оторван от людей, близких ему душевно и духовно. Им по всем параметрам плохо. И вот, собственно говоря, это история того, как у мальчика перенастраиваются глаза. Это история того, как у человека, вырванного из привычной среды, как он начинает видеть красоту, мужество, героизм там, где сначала он видит только уродство, грубость и вообще все чужое, все непонятное. То есть это в некотором смысле роман воспитания, наложенный на военные реалии. У меня к этой книге есть некоторые вопросы, потому что, с моей точки зрения, она немного разваливается сюжетно. То есть там есть какое-то ощущение недосказанности, недоговоренности, незаконченности этой истории. Она недостаточно красиво композиционна. Но, тем не менее, мне кажется, что это вообще единственный в новой русской литературе пример текста, который, с одной стороны, он наследует классическим советским образцам, тому же Василию Быкову, который прям там считывается на уровне инварианта совершенно однозначно. Но в то же самое время это совершенно современный текст с фокусировкой не столько на «Ура, вперед, герои, орлы, на Рейхстаг», а это история про некоторое внутреннее изменение, про внутреннее осмысление того, что происходит вокруг, и понимание того, как на самом деле устроен героизм, про что вообще все эти люди здесь собрались, и некоторое принятие такой глобальной общности, которая оказывается важнее, чем индивидуальные, культурные, социальные и прочие различия. Так что, если хочется современную русскую книгу о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, то очень советую Эдуард Веркин «Облачный полк».
Я решил, что я на этот раз не буду закапываться в старое кино, а поговорю о кино, снятом уже в 21 веке, но также и не буду концентрироваться только на русском взгляде. Мы уже говорили о Дюнкерке. Я считаю правильным показать и отношение других к событиям этого трагического времени. И я начну с фильма, который в России очень мало кто смотрел. Ну, то есть, конечно, синефилы все его знают. За пределами этого нет, потому что это азиатский фильм, черно-белый фильм, авторский фильм. Но фильм совершенно прекрасный. Он вышел в 2000 году. Называется он «Дьяволы на пороге». Дело в том, что в Китае и Японии тоже шла война. И есть огромное количество пронзительных фильмов, снятых в Азии о событиях Второй мировой. Не только о Хиросиме и Нагасаке, об этом отдельное количество фильмов. И вот «Дьяволы на пороге» — это история оккупации японцами Китая. Это фильм, сделанный актером Дзяном Венем. Он там играет главную роль, и он там режиссер. Фильм невероятно сильный, получил гран-при в Каннах в 2000 году, когда там «Золотую ветку» получила «Танцующий в темноте». Этот фильм получил второй, соответственно, приз по значимости. История там очень забавная и в то же время драматическая. Партизаны приносят в маленькую деревню в оккупированном Китае рядом с Великой Китайской стеной два мешка. И говорят, мы заберем их позже. В мешках оказываются два заложника. Это японский офицер и его китайский переводчик. Убить их нельзя, выкинуть их некуда. Сдать их, значит, похоронить всю деревню, а партизаны за ними не возвращаются. И вот эти деревенские жители начинают понемножку налаживать с этими двумя чужаками какой-то контакт. И во что это все выливается? Это совершенно потрясающая картина. И смешная, и жуткая. Она о том, как война входит в человека, как война становится частью человека. И выбранный там язык вот этого черно-белого, как бы архаического, гротескного повествования в чем-то мне напомнил о поздних фильмах Алексея Германа. И вообще, это не похоже, скажем так, на стилизацию. Это именно сегодняшний современный разговор о войне и об этом военном опыте, когда ты примеряешь на себя вот эту очень странную маску, ты как зритель, маску китайского необразованного крестьянина, который вдруг оказывается рядом с воплощением всех своих страхов, своим врагом, офицером японской армии. Прекрасное кино, совершенно в нем нет ничего такого экзотического или сложного для просмотра. Это трагикомедия о том, что такое война. «Дьяволы на пороге», Дзян Вэнь, 2000 год.
Я хочу посоветовать сравнительно недавний роман. Роман, который, опять же, не совсем о войне, а скорее о таком близком военном эхе. Это роман замечательного канадского писателя Майкла Андаджа, который называется «Военный свет». Ну, все знают Майкла Андаджа как автора романа «Английский пациент», который, конечно, тоже роман о войне или почти о войне. Самой войны там не очень много, скорее вокруг войны. И роман «Военный свет», он в некотором смысле продолжает вот эту же ветку в творчестве Андаджи. Вообще, Андаджи, на мой взгляд, совершенно фантастически прекрасный писатель. У нас его мало знают. Скажем, в англоязычном мире он, например, обладатель там, «Золотого Букера» и вообще очень важная фигура в современной литературе. «Военный свет» – книга, которая распадается на две части. Первая часть – это такие всполохи, вспышки. Главный герой – мальчик, 15-летний, и его сестра, старше его на полтора года, они остаются в послевоенном разрушенном Лондоне, остаются фактически без родителей, потому что отец говорит, что он уезжает работать в Сингапур, и мать решает его сопровождать, а дети должны почему-то остаться одни, ожидать родителей и учиться в школе. Их оставляют на попечении странного человека, и у них начинается какая-то совершенно такая странная, нетипичная, не вполне детско-подростковая жизнь с этим их непонятным опекуном и с его многочисленными знакомыми, и реально на руинах Британии, на руинах довоенной Англии. И вторая часть совершенно не похожа на первую. Она собирает все вот эти осколки воедино, и мы понимаем, что вот эти отдельные всполохи, отдельные фактически яркие сцены, которые мы видели в первой части, что они часть большой истории, и вся эта история уходит корнями во Вторую мировую войну. Оказывается, что мать покинула детей, в общем, совсем не для того, чтобы сопровождать отца, а потому что мать работает в некоторых спецслужбах, в которые она оказалась втянута во время Второй мировой войны, и эта история, которая ее не отпускает, а которая в конечном итоге рушит и ее жизнь, и жизнь ее детей. Мне кажется, что вообще Андаджи работает всегда на таких очень тонких полутонах. Конечно, это в первую очередь книга о нашей ненадежной памяти. Во второй части мы понимаем, что герой очень многие вещи игнорирует, многие вещи вытесняет, многие вещи интерпретирует удобным для себя способом для того, чтобы оставаться в неведении относительно тех вещей, которые он на самом деле хорошо знает и понимает. Тот же прием мы видели уже в «Английском пациенте». Но, кроме всего прочего, это действительно история войны, прорастающей в жизни даже тех, кто фактически к этой войне не причастен, кто слишком молод, чтобы быть ее участником. То есть это история войны как такой длинной национальной исторической травмы, разрушающей судьбы жизни, душевное здоровье людей даже долго после своего окончания. То есть мне кажется, что этот роман не столько о войне, как войне, сколько о войне, как травме, переживаемой впоследствии. И, ну, это вообще, на мой взгляд, просто великолепная книга, о которой всегда хочется немножко поговорить. Но и в контексте вот этих клюквистых, странных книг о войне, в которых обязательно нужно выяснить, кто же хороший, кто плохой, уже как-то это наконец зафиксировать, книга Андаджи восхитительно неоднозначная, очень тонкая, очень глубокая, удивительно каким-то образом созвучная российским переживанием вот того же самого, мне кажется, исключительно актуальное чтение, причем вовсе не только в пределах англоязычной традиции. Так что «Военный свет» Майкла Андаджи, мне кажется, это прям замечательная книга и очень важное высказывание на околовоенную тематику.
Если говорить об Англии, был еще ведь фильм «Искупление» по Иэну Макьюину, который тоже, как и книжка, показывает, в общем-то, по большому счету, военный след, не столько сами военные события. Поскольку мы много раз уже упоминали Василия Быкова, он, конечно, гениальный писатель, но, мне кажется, адекватных экранизаций, хотя какое-то количество было, у него не так много, как могло бы быть. «Сотников», книжка «Сотников», фильм «Восхождение» — это одна из таких экранизаций. Я хотел бы сказать о том, что есть замечательные экранизации, сделанные уже в наше время, которые за счет особенного специфического отношения к этому режиссеру в России осталось очень мало оцененной и почти незамеченной. Это фильм Сергея Лозницы «В тумане». «В тумане» — это повесть Быкова, кстати говоря, поздняя, но тоже военная, и в ней потрясающе интересный сюжет. Это история коллаборациониста деревенского, которого двое партизан ведут на расстрел. Они предполагают, что он их сдал. В то время как на самом деле это не так. Наоборот, он единственный честный человек в деревне, но, конечно, его словам об этом они не верят. Ну, я не знаю, что может быть актуальнее вообще этого сюжета. Это сюжет о том, как свои судят и казнят своих за их недостаточную свойскость, за невозможность отомстить реальным врагам. Это обо всей нашей жизни. То есть, чем ценен этот фильм? Вообще-то филигранно сделанный, потрясающе сыгранный, очень тонко устроенный, снятый великолепным оператором румынской новой волны Олегом Муту. Этот фильм хорош тем, что он показывает, почему, кроме того, что это некая скрепа из прошлого, вообще мы привязаны к этим моральным дилеммам и урокам Второй мировой. Какое вообще это имеет отношение к моральному выбору? Ну, старые советские фильмы очень хорошо отвечали на этот вопрос, те же «Проверки о дорогах», а именно об этом. Но «Проверки на дорогах» довольно прямолинейно об этом говорят. А вот эта повесть Быкова и этот фильм «Лозницы», где, опять же, немцы — это некие тени в тумане в основном. Это фильм о нас. Это фильм о том, что война — это тест человеческий. Не потому, что ты мало ешь, и тебя могут убить, а потому что ты задаешься вопросом о том, кто ты на самом деле. И чем ты готов пожертвовать, чтобы вот это свое «я» сохранить? Это то, о чем почти все лучшие там, книги Быкова и «Восхождение» именно об этом. И «В тумане» об этом. Замечательная картина. И вообще Лозница, который, конечно, еще и выдающийся документалист, очень много снимал об этом. Его замечательный монтажный фильм, сделанный из хроники «Блокада», он показывает блокаду как ни один другой фильм. «Блокада» до сих пор тоже табуированная тема у нас. Характерно, что именно включение этой темы в фильм Красовского «Праздник» привело к тому, что фильм не получил никакого прокатного удостоверения, был выпущен сразу в Ютьюбе. Не говорю о качествах фильма, а только об этой внутренней цензуре. Что фильм с блокадной темой военной Андрея Звягинцева, хотя это самый наш успешный арт-режиссер, лауреат Канн и Венеции, лауреат Золотого Глобуса, номинант Оскара, и он не может сделать свой фильм о войне. Он просто не может найти людей, которые дадут ему деньги и захотят по продюсеру продюсерские его прикрытия, если он будет такое снимать. Это тоже поразительный факт, просто он парадоксальный. Лозница сделал этот фильм, это копродукция с Европой, и это очень малобюджетная картина, драма на несколько человек, поэтому ему удалось ее осуществить, она участвовала в конкурсе Каннского фестиваля, если вы ее не видели, обязательно посмотрите. Сергей Лозница «В тумане».
Я хочу вернуться на полтора шага назад и напомнить о книге, которая получила в 2014 году премию «Британские букеры», которая на самом деле тоже показывает нам те грани Второй мировой войны, которых мы, в общем, практически никогда не видим. Это роман Ричарда Фланагана, который называется «Узкая дорога на Дальний Север». Ричард Фланаган – австралийский писатель, и, соответственно, его роман – это австралийская версия Второй мировой войны. Мы слабо себе представляем, что делала Австралия в это время. Австралия в это время потеряла огромную часть своего экспедиционного корпуса, который высадился на территории современного Таиланда и почти полностью был окружен, попал в плен к японцам, и дальше все эти австралийские солдаты на протяжении 2 лет строили дорогу, мост через реку Кван, вот ту самую, они ее строили для того, чтобы обеспечить бесперебойную переброску японских войск. И содержали их в каких-то совершенно неимоверно ужасных условиях, и, по-моему, изначально их было 50 человек, а в конце их осталось 50 тысяч человек, а в конце их осталось 15 тысяч человек, то есть большая часть австралийских солдат погибла не во время боевых действий, а во время вот этой совершенно бесчеловечной операции по строительству. Их держали впроголодь, к ним относились абсолютно как к скотине, они, естественно, мерли. И главный герой этого романа, он врач, он военный врач, такой человек, в общем, прям скажем, сомнительных моральных достоинств. Он, в общем, нехороший человек. Но он попадает в ситуацию вот этого плена, и внезапно оказывается, что он единственный человек, который умеет худо-бедно налаживать контакт между пленными и японцами. Он становится лидером, вождем вот этих пленных австралийцев и их фактически единственной надеждой на какое-то худо-бедно приемлемое выживание. И внезапно вся его жизнь наполняется смыслом. Он становится важной фигурой, он становится залогом успеха вообще каких-то попыток сохранить хоть что-нибудь. И после войны он возвращается домой, и внезапно оказывается, что вся его дальнейшая жизнь, она пресная. Он пережил чудовищные страдания, он потерял друзей, он выживал в условиях, в которых люди вообще не выживают. Он был не просто посредником и как-то медиатором, он был ключевой фигурой, он был героем, он был мучеником, он прошел через пытки, с ним все случилось, и вся его дальнейшая жизнь кажется очень блеклой. Это история такой действительно вот посттравматического синдрома в полный рост, когда человек переживает, что война – это не только трагедия, это не только катастрофа, но что это еще и опыт такой ослепляющей яркости, после которого вообще не очень понятно, как жить. Человек 4 года смотрел на солнце, и что ему потом делать? У него обожжена радужка, он не может жить нормальную жизнь. Я не могу сказать, что я прям люблю этот роман, в нем есть совершенно нелепейшая любовная линия, которую, по-моему, оттуда надо выкинуть, но вот само описание этого лагеря военнопленных австралийцев плюс вот это переживание войны как уникального опыта, который слишком ценен для того, чтобы от него отказаться, и который несовместим ни с какой реальной жизнью, мне кажется, что у Фланагана показан очень хорошо. Ну и вообще это некоторый взгляд на войну с такого ракурса, с которого мы совершенно не привыкли на нее смотреть. Так что очень советую. Ричард Фланаган, «Узкая дорога на Дальний Север», Букеровская премия, вообще достойный, интересный, необычный роман.
Я, когда сейчас рассказывал, вспомнил, конечно, об одном из своих любимых фильмов о войне. Это фильм Нагисы Осимы, великого японского режиссера. «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс».
Ты про него рассказывал, по-моему, в нашем новогоднем выпуске.
Поэтому я просто его упомяну и напомню, что это фильм с Такеси Китано и молодым Дэвидом Боуи о любви, в том числе и о гомосексуальной любви, о войне и о жестокости. Совершенно прекрасно. Есть еще один фильм о азиатском лагере для военнопленных, который очень люблю, это «Империя солнца» Стивена Спилберга, где сыграл, по-моему, 14-летний Кристиан Бейл. Тоже совершенно изумительная картина. Но я обещал фильмы нового столетия, поэтому вернусь ближе к нашему времени. Интересно, что такая вроде бы уже 100 тысяч раз использованная тема, как Холокост, связанная с Второй мировой, тоже все время переосмысляется и находит какие-то новые ракурсы. Кстати говоря, в России она вообще осмысляется фактически впервые. В советское время об этом не снимали кино, это было табуированной темой. И только такие фильмы, сейчас говорю безоценочно, как «Рай» Андрея Кончаловского, «Собибор» Константина Хабенского и «Война Анны» Алексея Федорченко, три абсолютно разные картины, на эту тему показывают, что вот это место тоже у нас болит. И все разговоры о мемориале Бабий Яр в Украине сейчас, чем должен заниматься режиссер Илья Хрыжановский, как сейчас считается, это тоже, конечно, часть вот этого продолженного переживания этого жуткого опыта. На премии «Оскар» за последние годы несколько фильмов на эту тему были вознаграждены статуэтками. Это фильм, конечно, «Ида» Павла Павликовского, очень яркий. Но я хотел порекомендовать, тут перехожу уже к рекомендации, это фильм Ласло Немеша «Сын Саула». Это фильм, снятый репортажным как бы методом, с точки зрения главного героя, с которым камера все время пребывает и там находится, главный герой который член зондеркоманды. Ты сказала о герое сомнительных моральных качеств, да? Зондеркоманда — это же фактически еврейский палач, который должен по приказу немцев убивать себе подобных, у которого что-то ломается внутри, когда ему кажется, что в одном из трупов, который ему надо утилизировать, он узнает своего сына. Причем так это или нет, сын ли это, его мы так до конца не узнаем. И из этой драматической коллизии рождается совершенно фантасмагорическое, такое кафкианское, потому что оно так снято, не из-за сюжета, зрелище, которое все пропущено через оптику человека, переживающего, как мы говорим, травму, но это травма внутри травмы. Есть травма войны, травма концлагеря, в котором он умрет, конечно же, и травма того, что он в зондеркоманде, и на это накладывается то, что он видит труп своего сына, и он сходит с ума. И мы глазами сумасшедшего, у которого возникает обсессивная, значит, идея, мания возникает похоронить по религиозному обычаю этого ребенка, ну, подростка, которого на самом-то деле хоронить нельзя, а надо сжечь и выбросить пепел вместе с остальными. Это не нагромождение какой-то чернухи и жести, как считали многие, то есть, конечно, да, но это не сверхзадача. Это как раз попытка сегодняшнему комфортному человеку вот эту оптику невыносимого и невероятного примерить на эти полтора часа, что длится фильм. И, по-моему, это очень убедительная попытка, которая показывает, что, конечно, Вторая мировая война, может быть, и любая война, и про Вьетнам можно сказать то же самое, про Первую мировую, но Вторая уж точно. Это такой бездонный колодец, который чем больше копаешь, тем он становится глубже. И продолжая копать, мы делаем его постоянно только глубже, и он никогда не будет закопан, мне кажется. Он никогда не превратится в ровную поверхность, под которой какой-то бывший колодец. Этот колодец никогда не станет бывшим. А какую мы оттуда будем нефть или воду добывать, наверное, это зависит от того, каким образом мы будем копать и с какими намерениями, и с какими возможностями и зачем. Но сам факт этого копания, мне кажется, останется с нами еще очень надолго.
Ну что ж, мне кажется, что это прекрасная эффектная концовка для нашего нынешнего разговора. В следующий раз мы будем обсуждать тему гораздо более легкомысленную и эмоционально безболезненную, а именно мы поговорим о детективах в кино и литературе. А на этом мы прощаемся с вами. Я Галя Юзефович, до свидания.
Я Антон Долин, всем пока.